Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Матфея, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом семи не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приимете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне. Глава 24. «И, выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
В эфире программа «Евангельские чтения». предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 17. Нравственный закон и так называемые социальные законы. Какой закон управляет сообществами людей, большими и малыми? Отдельно или всеми вместе? Социологи современности постарались открыть такой закон, но единственное, за что их можно похвалить, так это за их усилия, но не за результат, ибо отшедшие от Бога неумолимо отходят и от истины. Если бы кто-то из них и верил в Бога, то верил в Бога древнего, который сотворил человека, но пустил его кружить по свету без своего дальнейшего надзора и содействия. Большинство современных социологов, подобно современным историкам, очарованы так называемыми естественными законами. Поэтому они, наши социологи, говорят на том же жаргоне, что и физики, биологи, историки. Именно поэтому они говорят и пишут об эволюции общества, общественных групп и институтов, ставя развитие человеческого общества в зависимость от всесилия природы, от окружающей среды, от геологического и географического положения, от вклада, мастерства и опыта отдельных личностей. Мысля именно так, они открыли некие специальные социальные законы, которые управляют бытием отдельного человека, семьи и вообще общества. Разумеется, нелегко было найти двух-трех среди них, имеющих общие взгляды, предположения и делающих одинаковые выводы. Поэтому-то и говорят о социологии того или иного социолога. Перефразируя поговорку «сколько людей, столько и мнений», можно сказать «сколько социологов, столько и социологий». А значит, столько же придумано и определений для социальных законов. На самом же деле не существует никаких социальных законов, которые были бы независимы от нравственного закона Бога. Подобно тому, как нет независимых, самостоятельных, физических или исторических законов, нет и независимых социальных законов. Слово Божие, занесенное в Священное Писание, учит нас, что счастье и благополучие или несчастье и беда любого человека, любой семьи, любого поколения и любого общества зависит от исполнения или нарушения ими нравственного закона. О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим. Не следует забывать, что общество основывается на семье, состоящей из родителей и детей, а дети — от Бога. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него — плод чрева. Даже неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Однако и бездетность тоже от Бога. Как птица улетит слава чадородия, ни рождения, ни зачатия не будет, говорит Господь колену Ефремову. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Господь может заключить чрево. Значит, рождение детей и, следовательно, развитие и само существование любого человеческого общества зависит от благословения Божия. Та семья счастлива, где родители не нарушают Божие законы, и дети почитают родителей своих. Тогда они живут под благословением Божьим, и дом их успешно растет и крепнет. Но если родители нарушат нравственный закон Бога и не раскаются в этом в течение своей земной жизни, то последует кара Господня. Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Из-за греха царя Саула погибли его сыновья Ионафан и Исфосфей, а его внук Мефифосфей, родившийся хромым на обе ноги, питался милостью с чужого стола. Царь Соломон погрешил против Божьего закона, и сына его Рваама постигла беда, и даже на внуках и правнуках его словно нависло проклятие. Однако наряду с этим действовало и благословение Божие, благодаря Давиду, отцу Соломона. Поэтому эта царская династия не прервалась. Как Доколодий, так и все другие заповеди Господни носят исключительно нравственный характер с любой точки зрения, в том числе и с точки зрения общества. Вот несколько таких заповедей Господа Бога, приведенных в книгах Моисея «Исход» и «Левит». «Не кради, не лги и не обманывай ближнего. Не лжесвидетельствуй и не клянись именем моим. Не обсчитывай ближнего и не обирай его. Плата поденщику да не заночует в твоем доме. Не брони глухого и не бросай камни под ноги слепому, чтобы тот споткнулся. Бойся Бога. Не верши неправедный суд, не иди на поводу у богатого во вред бедняку. Не нападай первым и не восставай против родственников. Не питай ненависти к брату в сердце своем, будь нетерпим к грехам ближнего своего, обличи его, не будь мстительным, почитай седины. Пусть ваши меры длины, веса, объема будут точны. Убирая урожай с земли своей, не жни начисто, не подбирая остатки плодов, но оставь талику нищему. Не обманывай пришельца из чужого края. Не заставляй плакать ни вдов, ни сирот. Если обидишь их, и они станут молить меня о помощи, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Давая взаймы бедняку, не бери с него процента, беря в долг, возврати его. Не поноси судью, не говори плохо о старейшинах народа своего. Пожертвуй мне часть от годового урожая и от скотины своей. Не молись вместе с язычниками идолам их. Не следуй за большинством на зло. На суде не вторь голосам большинства, чтобы не исказить истины. 6 лет засевай землю свою и собирай урожай, а на 7-й год оставь ее, пусть питаются нищие. Если найдешь заплутавшего вола врага своего, отведи вола к нему. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих. Протяни руку брату своему, невольнику и нищему. Так разве эти заповеди, приведенные в Ветхом Завете, не более ясный и более очевидный закон, чем все так называемые социальные законы современных социологов? Не являются ли они составляющими именно нравственного закона? Но чтобы еще яснее и очевиднее показать абсолютную мощь нравственного закона Бога, приведу и другие наставления, имеющиеся в притчах Соломоновых. Если можешь свершить благодеяние нуждающемуся в нем, сверши его. В доме безбожника проклятие Господне, а в доме праведника его благословение. Из-за женщины блудный человек обнищевает до куска хлеба. Человек испытывает муки, насмешки и стыд из-за блудной страсти, а не из-за экономического неравенства и не из-за непросвещенности масс. Неправедное богатство не впрок, а правда избавит от смерти. Страх Божий добавляет дни, а безбожникам сокращает годы. Приходит высокомерие, придет и стыд. Щедрой руке прибавляется. Возлагающие надежду на богатство свое погибнут. Праведник оставляет наследство сынам сынов своих. Но и богатство грешника сберегается для праведника. правдой крепится престол. Поносящий нищего возводит хулу на Творца его. Грабители, безбожники, ограблены будут. Клятва преступник погибнет. Милосердие лучше золота и серебра. Пути богатого и бедного пересекаются, ибо обоих сотворил Господь Бог. Обманывающий бедняка, чтобы приумножить свое богатство, станет нищим. Не старайся обогатиться, лишишься мудрости. Не переноси межу и не ступай на ниву бедняка, ибо всемогущ защитник его. Нарушение заповедей Господних — это грех, а возмездие за грех — смерть. Поэтому и гласит закон: обругавший непристойно отца или мать, да погибнет, прелюбодействующий, да погибнет. Дочь священника, осквернившаяся блудом, да сгорит в огне. Убийца, да погибнет. Разумеется, даже если люди убийцу не осудят по своим законам, и если преступник не раскается, все равно настигнет его возмездие за грех, смерть по той или другой причине. Ибо нравственный закон не менее точен и силен, чем так называемый закон природы, который, по сути, есть лишь отражение и символ универсального нравственного закона Бога. Нравственный закон — это и есть социальный закон. Этот закон никто из людей не придумал и не открыл. Его дал людям Господь. От исполнения или нарушения нравственного закона зависит, будет ли счастливо или подвергнется проклятию любое общество, как малое, так и большое. Любое общество станет успешно развиваться, если Господь его благословит, но впадет в упадок и исчезнет, если будет на нем проклятие Господне. Точно так же судьбу отдельного человека или одной семьи, или рода, или города, или народа можно понять только в свете и по мере Божие благословение или проклятие. От чего зависит, благословит Господь или проклянет, исчерпывающе объяснено в главах 27 и 28 5 книги Моисея. Если бы люди написали тысячи книг политических и социальных законов, без учета нравственного закона Бога, но вопреки ему, анархия человеческого общества стала бы неизбежной. Нравственный же закон, сам по себе простой и ясный, достаточная защита человеческого общества и человеческой жизни от анархии, ибо нравственный закон Бога есть в то же время и политический, и социальный закон. Отсюда следует, что все так называемые политические и социальные законы в основе своей, по духу и сущности, должны быть законами нравственными, чтобы вообще могли называться этим словом, а не лишь парафразы нравственного закона Бога, его отростки, созданные ради удобства практического применения во всех случаях жизни человека в обществе. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Мирские пожелания. Тех, кто не обуздывает своего сердца, стремящегося к таким вещественным пожеланиям, без которых можно обойтись, о плотских похотях не идет даже и речи. Тех, кто не соберет свой ум в сердце, чтобы вместе душой отдать их Богу, ждет сугубое несчастье. Геронда, желать чего-то — это всегда плохо? Нет, само по себе сердечное пожелание не является злым. Но вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца, уменьшают мою любовь ко Христу. И такое негреховное хотение тоже становится злым, потому что через него враг мешает моей любви ко Христу. Если я желаю получить что-то полезное, например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего сердца, то такое желание не добро. Почему книга должна пленять часть моего сердца? Что лучше, хотеть книгу или вожделевать Христа? Любое пожелание человека, каким бы хорошим оно ни казалось, все-таки ниже Христа или Пресвятой Богородицы. Разве может Бог не отдать мне всего себя, если я отдам Ему свое сердце? Бог ищет сердце человека. «Дашь мне, Сыне, Твое сердце». Если человек отдаст Ему свое сердце, то после Бог дает ему то, что любит его сердце, лишь бы это было ему не во вред. Сердце не растрачивает себя зря только тогда, когда оно отдается Христу. И только во Христе человек в этой жизни обретает отдачу божественной любви, а в жизни иной, вечной, божественное радование. Нам следует избегать мирских вещей, чтобы они не пленяли нашего сердца. Будем пользоваться вещами простыми, такими, чтобы они лишь обеспечивали наши потребности. Однако будем заботиться о том, чтобы используемые нами вещи были надежными. Желая пользоваться какой-то красивой вещью, я отдаю этой красоте все свое сердце. Для Бога потом в сердце не остается места. Например, проходя мимо какого-то дома, ты видишь роскошные украшения, мрамор, отделку, восхищаешься камнями и кирпичами и оставляешь среди всего этого свое сердце. Или ты видишь в магазине красивую оправу для очков, и тебе хочется ее купить. Если ты ее не купишь, то оставишь свое сердце в этом магазине. Если же купишь и будешь носить, то твое сердце будет вставлено в эту оправу и приклеено к ней. Особенно легко попадаются на эту удочку женщины. Женщин, которые не растрачивают свое сердце по суетным пустякам, немного. Я хочу сказать, что дьявол расхищает их богатые сердца с помощью всего мирского, цветного, блестящего. Если женщине понадобится тарелка, то она будет стараться найти тарелку с цветочками. Можно подумать, что в тарелке без цветочков прокиснет ее стряпня. А некоторые духовные женщины попадаются на серьезных рисунках, двуглавых византийских орлах и тому подобном. А потом спрашивают, почему мы бесчувственны по отношению к духовному? Ну как же ты придешь в чувство, если твое сердце распылено по шкафчикам и блюдечкам? У тебя нет сердца, есть лишь кусок мяса, сердечная мышца, которая тикает в твоей груди подобно часам. А такой механической работы сердца хватает лишь на то, чтобы ноги переставлять. Потому что немного сердца уходит к одному, немного к другому, а для Христа ничего не остается. Геранда, стало быть, греховны даже столь простые пожелания. Эти пожелания, насколько бы безгрешными они ни были, еще хуже, чем желания греховные. Ведь греховная похоть когда-нибудь почувствуется человеком как грех. Со временем он станет испытывать угрызение совести и приложит старания, чтобы исправиться. Он покается, скажет: «Согреших, Боже мой!» Тогда как эти добрые пожелания, напротив, его не беспокоят. Человек полагает, что у него все в порядке. «Я, — говорит, — люблю все хорошее, все красивое». Ведь и Бог тоже создал все красивым. Да, это так, но любовь такого человека направлена не к Творцу, а к тварному. Поэтому хорошо, если мы отсекаем всякое пожелание. Когда человек прилагает какое-то усилие ради Христа, жертвует тем, что он любит, каким бы хорошим оно ни было, и делает то, что не любит, Бог дает ему больший покой. До того, как сердце очистится, оно имеет мирские хотения, и они его радуют. Однако, очистившись, сердце печалится от мирских похотений, чувствует к ним отвращение. И тогда сердце радуется духовному. Таким образом, гнушаясь мирскими похотениями, сердце становится чистым. Не почувствовав отвращения к этим хотениям, сердце увлекается ими. Но видишь, как получается – мы не хотим даже чуточку стеснить нашего ветхого человека, а хотим исполнять его прихоти. Как же после этого мы станем подражателями Христу? Геранда, если мне трудно отсечь какое-то пожелание, то надо ли упорствовать в борьбе? Да. Пусть даже твое сердце испытывает огорчение из-за того, что ты не идешь у него на поводу и не делаешь то, что оно любит. Его не надо слушаться, потому что, послушавшись его, ты испытаешь сначала мирскую радость, а после — мирскую тревогу. Если же ты не слушаешься своего сердца, и оно огорчается тем, что ты не пошел у него на поводу, а ты этому радуешься, то приходит божественная благодать. Остяжание, приобретение божественной благодати и есть наша задача. То есть для стяжания божественной благодати должны быть отсечены пожелания, даже хорошие, должно быть отсечено своеволие. Тогда человек смиряется, а когда он смиряется, приходит божественная благодать. Охладев к мирскому, сердце возрадуется духовно. Надо, насколько это возможно, выучиться избегать мирского утешения, заниматься внутренним духовным деланием для стяжания утешения божественного.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Вера лишь как теория, как система понятий и силлогизмов, всегда имеет крылья и кара, всегда дрожит и колеблется. Вера же, ставшая неразрывной частью бытия души и управляющая всеми желаниями и поступками человека, вера живая. Такая вера лучше крыльев и кара. От нее убегает всякое сомнение. Нежелающему верить в добро не помогают даже знамения с неба. Сердце, наполненное злобой, тверже гранита. Ум, помраченный грехом, недоступен для лучей небесного света, сила которого превосходит тысячи солнц. Но если человек изгонит злобу из сердца и освободит свой ум от греховной тьмы, то увидит бесчисленные знаки, подаваемые Богом тем, кто хочет верить, так что они видят и верят. Наша вера испытывается чаще, чем колеблется ветром тростник. Ведь испытания сродни ураганам. Слабую веру они вырывают с корнем, сильную еще более укрепляют. Искушение — суть огонь, в котором сгорает солома, но очищается золото. Боже, опустоши меня и вселись в меня. В этих словах выражена практическая суть веры. Как молодое растение требует много влаги для роста и утверждения, так для веры в период ее юности надобно много крови, причем крови праведников. Вера — единственный луч света в тяготах терпения, ведь терпение — без всякого упования — это невыносимая тьма. Вера же — сияющая звезда в этой тьме. Вера смягчает остроту страданий, вознося на своих крыльях все непосильное бремя терпения. Наша вера запрещает нам выведывать чужие грехи, повелевая в то же время быть неумолимыми судьями собственных падений. Вера нам нужна для надежды. Надежда для жизни, а любовь — для исправления нравов всего нашего народа. Будем прилежными в стяжании истины и еще более старательными — в очищении сердца, терпеливыми в надежде и непоколебимыми в вере в то, что Бог в свое время подаст нам так и столько, как и сколько нам нужно для нашего спасения. Храни веру во что бы то ни стало и жди, пока из веры не взойдет любовь. Угасишь в себе любовь, потеряешь много. Утратишь веру, лишишься всего.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.